Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Воссоединение приходов Западной Европы с Московским патриархатом. А что стало причиной разделения и как оно было преодолено? Насколько реален мир бесов, которые упоминаются в Евангелии? В Центр помощи детям с ограниченными возможностями накануне зимы очень нужна сушилка для одежды. Как поучаствовать в этом деле? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
3 ноября в воскресенье произошло историческое событие. Завершился процесс воссоединения Русской Православной Церкви и приходов Западной Европы, которые на протяжении большей части XX века входили в юрисдикцию Константинопольского патриархата, хотя изначально были русскими общинами. XX век, как все знают, вообще очень сложный период в истории нашей церкви. В результате гонений за веру, гражданской войны, политических репрессий миллионы людей погибли и колоссальное число тех, кто вынужден был покинуть родину. Мигранты из России оказались в разных частях света, и многие из них в странах Западной Европы. Началась очень болезненная адаптация к новой жизни. Люди, которые эмигрировали тогда, они делали это, в общем, не по доброй воле, и большинство из них мечтали вернуться в Россию. Они надеялись, что советская власть — это ненадолго, но вышло иначе. И людям пришлось в тех странах, где они осели, обустраивать свою жизнь заново. Едва ли не первым, за что они взялись, стала организация церковной жизни. Далеко не все они были глубоко верующими людьми в прежнее время, но в эмиграции для очень многих людей православное христианство стало вообще единственной надежной опорой в жизни. Русские приходы и храмы возникали повсюду, от Парижа до Латинской Америки и Харбина. Однако и здесь не все было безоблачно. Первое время епископы и священники, оказавшиеся в эмиграции, или, как тогда говорили, рассеяние, пытались сохранять связь с родным московским патриархатом. После 1927 года, когда был оглашен документ, подписанный митрополитом Сергием Старгородским, и часто его называют «декларацией лояльности советской власти», в эмиграции после этого стал вопрос, а сохранять ли верность московскому патриархату? Не поддалась ли церковь в России влиянию безбожной власти? На этот вопрос отвечали по-разному. Часть православной эмиграции во главе с митрополитом Антонием Храповицким выбрала путь обособления и разорвала контакты с московским патриархатом. Так образовалась Русская Православная Церковь за границей. И разъединение это удалось преодолеть только в 2007 году. И это было невероятно важное событие и настоящий праздник. Другая часть эмиграции, вопреки всем препятствиям со стороны советской власти, сохраняла верность московскому патриархату. Люди объединились вокруг митрополита Вениамина Фетченкова. И была третья часть эмиграции в Западной Европе. Ее возглавил митрополит Евлогий Георгиевский. Я читал его автобиографическую книгу «Путь моей жизни», и в этой книге отчетливо видно, как непросто ему пришлось. Он оказался в прямом смысле между молотом и наковальней. Он не хотел разрывать с русской церковью и стремился всеми силами сохранить то самое главное для церковной жизни – евхаристическое общение. А поскольку церковь – это еще и иерархия, нужно было решать массу административных вопросов, то важно было сохранять не только духовные, но и административные связи тоже. Однако в силу внешних обстоятельств последнее оказалось практически невозможно. В итоге митрополит Евлогий выбрал особый путь. Вместе со своими сторонниками он ушел в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Константинопольская церковь не разрывала тогда литургического общения с Москвой, и центром этого парижского экзархата Константинопольской церкви стал собор Александра Невского в Париже на улице Дарю. Этот расклад сохранялся вплоть до недавних событий, обострения отношений и разрыва Русской Православной Церкви и Константинополя. Разрыв, который произошел недавно, повлек за собой массу очень острых вопросов, главный из которых – невозможность вместе причащаться. То есть потомки русской эмиграции в итоге оказались совсем отрезаны от русской церкви. За 20 век, кстати, благодаря миссии русской эмиграции, в православных приходах, которые изначально были исключительно русскими, оказалось немало этнических европейцев. И для них тоже разрыв с московским патриархатом стал болезненным. Это была острая ситуация, и люди стали перед выбором. В результате большинство приходов захотели перейти в Русскую Православную Церковь. В минувшие выходные этот процесс воссоединения завершился. Вообще воссоединение, если так подумать, не вполне типичная ситуация для нашего времени. Гораздо чаще сегодня можно услышать о каком-нибудь разделении, по тому или иному признаку. В этом смысле то, что произошло в русской церкви в 2007 году и сейчас, это удивительная история. По большому счету, это события, которые перпендикулярны логике нашего мира. Что лежит в их основе? Попробуем разобраться, и на связи с нами епископ Зеленоградский Савва, заместитель управляющего делами Московской Патриархии. Владыка, добрый вечер.
Добрый вечер. В основе их лежит стремление, наверное, христиан в первую очередь быть едиными. Мы знаем, что Спаситель сказал, что потому люди узнают, что мы его ученики, если будем иметь любовь между собой. Поэтому эти события в полной мере ложатся в то, какими должны быть христиане. Поэтому нелогичного для церкви здесь ничего нету. А вот какова логика мира? Логика мира, она, как известно, не совсем совпадает с логикой жизни церкви. Это и было так, и есть, и будет.
Тогда, знаете, какой вопрос сразу возникает? Ведь, по большому счету, препятствия для воссоединения, начиная там с 90-х годов, их уже не существовало. А почему не сразу все это произошло?
Потому что, конечно, есть и человеческий фактор. Никто из нас еще не достиг святости. Поэтому, хотя, может быть, конечно, есть скрытые еще Богом неявленные нам святые среди нас, но, в общем-то, подавляющее большинство из нас, членов церкви, святости не достигли. И, конечно, играют человеческие факторы, какие-то страхи. Страхи перед прошлым, страхи перед неизвестным. Вот сейчас, когда легация архиепископии была в Москве, многие даже в каком-то смысле, кто здесь в России особенно не был, как-то удивлялись, насколько их радушно принимали, насколько тепло им здесь было. Не в смысле погоды, а тепло человеческих отношений. Просто понадобилось какое-то время, чтобы люди узнали друг друга, почувствовали друг друга. Частично, конечно, понадобились какие-то внешние толчки для архиепископии. Это стала угроза их роспуска после того, как Константинополь от них отказался. Совокупность человеческих факторов послужила тому, что не сразу мы пришли к этому единству. Что в 2007 году, что сейчас в 2019 году.
А вот сейчас, в 2019 году, что, с вашей точки зрения, стало решающим фактором в принятии решения архиепископии вернуться в Русскую Православную Церковь?
Это вопрос, наверное, в первую очередь к ним, что послужило решающим для них фактором. Но думаю, что если таким катализатором стало решение Константинополя упразднить архиепископию и лишить их идентичности, то решающим фактором стала добрая воля всех сторон. В первую очередь благожелательность и доброе отношение со стороны Святейшего Патриарха, который сразу откликнулся на эту беду, случившиеся с архиепископией, сказав им, что мы готовы их принять в том виде, в каком они пришли к этому моменту истории. И активная позиция владыки Иоанна, который возглавляет эту архиепископию. Такое сочетание человеческих воль. Но над всем этим была воля Божия, было веяние Духа Святого, который привел и ту, и другую сторону к такому единству.
Сейчас, когда делегация архиепископии приезжала в Москву, вы были, как-то на официальном языке звучит, в составе принимающей стороны. И вы видели и лица людей, и их реакции. Что вам больше всего запомнилось? Какое настроение?
Это было настроение радости. Я переживал такое же в 2007 году, поскольку тоже входил тогда скорее в состав людей, технически обеспечивающих пребывание делегации русско-зарубежной церкви. Вот что тогда, что сейчас, действительно чувство радости, чувство теплоты общения, чувство действительно единства, единства в радости, в любви, в дружбе в самом хорошем смысле этого слова. Это действительно были замечательные светлые дни, утомительные, но очень светлые.
А для вас лично что было самым ярким впечатлением?
Самым ярким впечатлением? Даже не знаю. На самом деле, поскольку я также был не просто принимающей стороной, но мы занимались всей организацией при помощи многочисленных других людей. Конечно, это было, с одной стороны, вроде бы очень утомительно. И иногда себе хотел сказать, что как это поскорее бы они уехали. Вот, и можно будет отдохнуть. Но на самом деле это не так. На самом деле, конечно, было очень радостно. И впечатление, что еще долго и долго мы все, кто принимали участие, будем с большой радостью вспоминать эти дни о чем-то замечательном, о каком-то таком светлом луче солнца в наших буднях.
Спасибо вам большое за комментарий.
Пожалуйста.
Епископ Зеленоградский Савва, заместитель управляющего делами Московской Патриархии, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 8 главы Евангелия от Луки, где Господь изгоняет из человека бесов и разрешает им вселиться в свиней. Как об этом сказано в Евангелии, бесы, выйдя из человека, вошли в свиней и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Тут нередко спрашивают, а в чем, собственно, провинились сами поросята? На самом деле, ну, конечно же, ни в чем. Животные пострадали, ну, можно сказать, из-за человеческой жадности. Одно из распространенных толкований на этот евангельский эпизод обращает внимание на такую важную деталь. Свиней ведь этих разводили иудеи, то есть люди, которым закон запрещал есть свинину. И они ее, в общем, не ели. Они не для себя их растили, а для римских легионеров. А те охотно покупали это мясо. То есть смысл этого животноводства был исключительно в деньгах. Христос обличает это, а иудеи недовольны. И потому они просят, чтобы Христос удалился из их местности. А вот еще одна тема, которая здесь возникает. В Евангелии ведь не раз и не два, а постоянно говорится о бесах, как о некой реальности, которая есть в человеческой жизни. Однако мы их не видим, потрогать, слава Богу, не можем, и доказать их существование, наверное, рациональными способами тоже нельзя. Почему тогда вообще о них в Евангелии столько раз упоминается? Об этом в комментарии протоиерея Игоря Фомина, настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО.
Вы знаете, вот в современном мире действительно, пока человек что-то не потрогает своими руками, пока не вложит свои персты в какие-либо тайны божественные, он, наверное, не поверит. Но я больше встречал людей, сомневающихся в ангелах, чем существование бесовского мира. Почему в них меньше, скажем так, сомневаются? Потому что, к сожалению, наш прагматичный мир, он потихонечку так деградирует. Вот эта деградация очень хорошо показана на гадаринских жителях. Когда Господь приходит, дарует им возможность освобождения от греха, они выбирают, в общем-то, путь плотских утех. Действительно, он существует. Вот этот невидимый мир, от которого мы очень часто пытаемся откреститься, боимся его. А боимся потому, что если он существует, то придется всю свою жизнь переиначить, как гадаринских жителей. Они на это не были согласны. Они были согласны, пусть у нас появляются другие бесноватые, пусть у нас появляются другие такие, в общем-то, проблемы в духовной жизни, но лишь бы вот не менять привычный ход событий. А духовная жизнь требует другого. Она требует изменения привычного хода событий.
А какая здесь связь? Объясните, пожалуйста. Если человек, к примеру, убедился в том, что этот мир духов, мир бесов, это мир реальный, а почему он после этого обязательно должен изменить свой образ жизни?
Потому что тебе в конечном итоге придется примкнуть к какому-то лагерю, или положительному, или отрицательному. Тебе придется принять правила игры этого невидимого мира. А для того, чтобы принять правила игры, ты хотя бы должен познать эти правила игры. Познавая эти правила игры, ты понимаешь, что материальное должен отстранить, а духовное должен, в общем-то, принять. Ну, причем материальное отстранить в каком плане? Не просто вот так взять и лишиться всего, а в плане того, чтобы это не обладало тобою.
Вот. То есть не было приоритетом жизни?
Не было жизненным приоритетом. Как только это станет жизненным приоритетом, так в твою жизнь входят те грехи, которые являются проявлением отрицательного невидимого мира, то есть бесовского мира в нашей вот повседневной жизни.
Отец Игорь, а вы знаете, есть другая крайность, когда люди не просто верят в существование вот этих злых сил, но и настолько их боятся, что ну, буквально каждый, я не знаю, миллиметр пространства, который их окружает, готовы перекрестить, дунуть, плюнуть, там, я не знаю, что еще сделать, что в этих ситуациях положено, да, лишь бы только вот эта бесовская сила на них не напала. И, знаете, ну, смотришь на это, и возникает вопрос, а жить-то тогда когда? Если кругом такие страхи, от которых надо беречься, от всего вот так вот отдунуться, отплюнуться, то а когда же тогда радоваться жизни, например?
Ну, радоваться можно не только греховному, правильно? А радоваться, наверное, можно еще и духовной жизни. У каждого, наверное, есть свои какие-то возможности, скажем так, ограждения себя от этой злобы духов небесовских. Опыт церкви, он говорит о должном отсутствии страха, именно этой бесовской силы, и ввержение себя в именно доброделание, в нравственную жизнь, это как первая ступенечка, а потом уже и духовное такое пребывание, молитва в жизни церкви. Поэтому кто-то крестится, кто-то там поливает водой, и ему кажется, что только это и поможет, только это не поможет. Поможет твоя праведная жизнь, поможет твое духовное состояние, поможет отсутствие страха перед этим. Отсутствие страха, оно как раз и дарует тебе возможность защититься от духа. У тебя будет трезвый ум, у тебя будет светлое, скажем так, видение всего происходящего, и через это ты поймешь, как, в общем-то, избежать этого бесовского общения.
Отец Игорь, а вы знаете, есть еще вот такая крайность, когда человек в чем-то накосячил, а ответственность за свой поступок перекладывает на то, что, ну, вот бес попутал. Да, это вот все бесы, это все. Ну, он, получается, Д'Артаньян такой на коне, да, а вокруг вот эта вот сила бесовская, которая его с пути истинного сбила. Это справедливо или нет?
Да, это совершенно несправедливо. За свои поступки мы сами будем отвечать. Лукавый может только предлагать нам те или иные помыслы, а осуществить эти помыслы может только человек. Мы только сами можем осуществить эти помыслы. Поэтому, дорогие радиослушатели, если мы, как было только что сказано Аллой Сергеевной, накосячили, то за это накосячение ответ будем нести мы. Лукавый он и так уже осужден, так не примыкайте к нему. Это должен быть нашим выбором, чтобы мы были со Христом, но не с лукавым.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И сегодня хочется рассказать об очень важном месте – Свято-Димитриевском детском центре. Это один из проектов службы помощи милосердия. Там помогают детям с особенностями развития, их семьям и вообще семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Если, например, в семье есть ребенок с синдромом Дауна, понятно, сколько сил и времени родители уходят на его развитие и воспитание. И если в семье еще есть другие дети, то им ведь тоже нужно и то самое время, и внимание родительское, и как тут быть. В таких ситуациях на помощь как раз приходят педагоги и специалисты Свято-Димитриевского центра. Он работает и как детский сад, и как круглосуточный стационар. Ситуации ведь бывают очень разные. Подробности узнаем от директора Свято-Димитриевского детского центра Марии Машковой. Она с нами на связи по телефону. Мария Витальевна, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, наш центр возник, собственно, на основе бывшего детского дома, когда наши дети, воспитанники, сироты выросли. И мы помогаем сейчас семьям с маленькими детьми, дошкольниками, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Ситуации самые разные. Это и детки больные, которые по каким-то причинам не могут в детский сад ходить, но которым нужна, конечно, помощь и заниматься, чтобы они развивались и готовились к школе. Причем это дети очень, как вам сказать, разные по статусу и по своим способностям. Есть двунята у нас, которым совершенно особенные отношения требуются. Есть дети, которые развиваются практически нормально, но имеют такие заболевания генетические, скажем, как фенилкетонурия с ее последствиями. Это обычная задержка и умственного, и физического развития. А самое главное, что такие дети, чтобы они более-менее развивались нормально, должны сидеть на очень строгой диете, очень строгой, которую, конечно, в садах в обычных им не обеспечивают. Безбелковая диета требуется им. Есть дети с аутическими расстройствами, которых, к сожалению, сейчас очень много. Причем эти проявления тоже очень разные, в разной степени. Вот таким детям помогаем тоже, потому что, конечно, они в обычных садах не могут находиться. И есть очень много у нас детей, одиноких матерей и одиноких отцов, которые по тем или иным причинам тоже в сад ребенка отдать не могут. Ну, чаще всего это отсутствие московской постоянной прописки, временной прописки в Москве. И такие дети, они в очереди в сад, так сказать, по остаточному принципу. То есть чаще всего эта очередь идет не вперед, а назад, она увеличивается. Сейчас, к сожалению, есть у нас проблемы с местами в детские сады, и эти люди, к сожалению, просто вот пока ребенок вырос до школы, они так и не могут попасть. И таких родителей в Москве очень много. Причем не только мамы, но и папы. У нас вот один папа приводит девочку, у нее и проблемы с фенилкетонурией, больная девочка, и он один. Мама просто ушла из семьи. Вот один воспитывает, естественно, чтобы ребенка содержать, он должен работать. И еще один папа, у которого два мальчика, двойняшки, тоже работает. Причем он работает фельдшером на скорой помощи, и, в общем, у него бывают и ночные дежурства. В общем, вот самые разные такие жизненные ситуации. Есть многодетные семьи, в которых много детей, там 7, 8, 10, 12, и в этой семье есть еще больной ребенок, и мама все силы тратит фактически на этого больного ребенка. И когда дети оказываются здесь вот вместе, у нас получается фактически такое инклюзивное воспитание. Но если вот в школе, скажем, инклюзивное воспитание, это рассматривается как ребенка больного мы включаем вот в коллектив и стараемся его адаптировать. Мы немножко по-другому к этому относимся. Инклюзия для нас это включение в проблему данной семьи. Не только вот ребенка, но и всей семьи. И мы стараемся помочь...
На уровне семьи комплексно получается.
Да, комплексно. Потому что чаще всего не только ребенку нужна помощь, а зачастую маме нужна помощь, причем и психологическая, и финансовая. Мы иногда даже стараемся как-то покупать и одежду, или, скажем, там ортопедическую обувь для больных детей. И прежде всего, конечно, поддержка. Просто нужна поддержка, что она не одна, что она не брошена, что ее ребенок присмотрен, ухожен, и она может спокойно, более-менее решать свои проблемы, которых у таких матерей очень-очень много. Сейчас у нас около 40 детей, но они ходят по-разному. Кто-то ходит постоянно, кто-то ходит несколько раз. Мама, скажем, там работает как-то, не каждый день. Разные ситуации. Но вот около 40 детей. И это, я думаю, максимум, потому что просто больше мы вместить не можем. Но это, конечно, минимум, если смотреть на потребность. Нам звонят каждый день по несколько звонков, просят принять, и мы только в самых крайних ситуациях мы как-то вот можем это сделать сейчас.
А что же делать? Расширяться, открывать еще один подобный детский центр?
Мы расширяться практически уже не можем просто по нашей вместимости физической. Вот мы сейчас практически до предела расширились. Конечно, надо создавать такие же вот аналогичные центры, куда могут прийти мамы в ситуации, где, вот скажем, детский сад им помочь не может. Не может помочь и центры социальные тоже чаще всего. А дети маленькие, дети в таком находятся возрасте, когда фактически каждый месяц он имеет значение в развитии. Если ребенок брошен, оставлен, то потом это сказывается и на школьном обучении, да и, в общем-то, на всей жизни. Поэтому помощь таким мамочкам, таким детям, таким семьям, она очень нужна. Я говорю, у нас самый широкий спектр семей, которым мы оказываем помощь.
Мария Витальевна, а специалисты ваши, по каким направлениям они эту помощь оказывают? Это, понятно, наверное, реабилитация какая-то физическая, реабилитация психологической работы с детками, да?
Да, у нас работают психологи, у нас работают специалисты по развитию речи, это логопед-дефектолог, учитель по развитию речи. И фактически мы даем полный комплекс тех занятий, которые ребенок получает в детском саду. Музыкальные занятия, физическое развитие, различные концерты, праздники с ними устраиваем. У нас организован такой даже кабинет Монтессори. Это очень важно для детей с особенностями развития. Очень важно развитие сенсорное, математические представления. Организовали мы сенсорную комнату. Это место, где ребенок может отдохнуть, реабилитироваться после какого-то или стресса, или нагрузки. И я думаю, что вот именно такой подход индивидуальный каждому ребенку, вот он очень-очень важен.
Если нас сейчас слышат люди, которые располагают и ресурсами, и материальными возможностями организовать что-то подобное, в поддержку вам, может быть, открыть схожие центры и прочее, они могут к вам за помощью обратиться? обратиться, чтобы понять, с чего начать и так далее?
Ну, консультативная помощь, да, конечно, мы с удовольствием поделимся. У нас даже в прошлом году был организован недельный семинар по, так сказать, трансляции нашего опыта в другие НКО.
А ведь можно же Свято-Димитриевский детский центр поддержать материально. Я знаю, что ваши проекты, они все реализуются на пожертвования простых людей. Каким образом можно это сделать? Короткий номер для СМС. Или, может быть, есть какие-то адресные вот сейчас нужды, запросы, самые острые просьбы, на которые стоит откликнуться?
Ну вот сейчас у нас очень важно для нас, мы пытаемся организовать сейчас вот осень, зима близится, сушилку для детской одежды, чтобы дети могли гулять спокойно, с радостью, в снегу, кататься с горок, и чтобы имели возможность эту одежду высушить. В прошлый год опыт показал, что в обычном помещении это сделать невозможно. Вот мы сейчас разработали, договорились, где это могут сделать, такую специализированную маленькую комнату, где одежда моментально высыхает и сохранна она. Но это, к сожалению, очень затратно, это более 100 тысяч требует. Пока у нас этого нет, а осень настала, уже зима близится. Вот для нас это сейчас самая такая насущная потребность, чтобы дети могли комфортно гулять.
Речь идет об отдельном помещении, какую-то комнату нужно оборудовать, ну, это... с хорошей вентиляцией, я так понимаю, да, и это нужно,
да,
все
с хорошей
просчитать.
Вентиляцией, с специальным прибором сушильным.
Каким образом поддержать вас можно, если нас сейчас слышат люди, которые хотели бы принять участие в организации этой сушилки? Но это же для любого ребенка важно гулять, а для особенных детей это прям насущная потребность. Куда обращаться можно? Как перевести деньги?
Ну, перевести деньги можно самым простым способом, послав СМС на номер 3434 «Качеля», со словом «Качеля», и перевести в любую возможную для слушателей сумму. 3434 «Качеля».
«Качеля» через пробел, соответственно, сумму пожертвования.
Да, сумму пожертвования.
Ой, спасибо вам большое за комментарий, за то, что вы делаете. И я надеюсь, что сушилка у вас очень скоро уже появится. Действительно, зима близко.
Мы очень на это надеемся. Очень благодарны всем, кто нас может поддержать.
Мария Машкова, директор Свято-Димитриевского детского центра, была с нами на связи. Подробности о работе этого центра можно найти на сайте milosердие.help. Короткий номер для СМС, напомню, 3434. И в содержании сообщения нужно написать слово «качели» и через пробел указать любую сумму пожертвования. 3434. И в содержании сообщения слово «качели» и через пробел любая сумма пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».